Я приветствую в студию художницу Гэна Атаян, дочку великой украинской художницы, рожденной в России, Татьяны Яблонской. А Гэне 99 лет исполнилось бы в этом году вашей маме. А в следующем году я очень надеюсь, что Украина будет праздновать столетний юбилей с выставками, в общем, и с тем, чтобы это имя не просто вот возникало на просторах нашей памяти в какие-то памятные даты, но тем не менее хотелось вот проследить путь, да, когда человек, рожденный в Смоленске, в Смоленской области, вернее, вот как становятся украинскими художниками на самом деле.
Приветствую вас, приветствую всех людей, которые нас слушают. Благодарю за приглашение. Мама стала украинской художницей достаточно своеобразным путем. Это история, о которой она боялась рассказывать до конца своих дней, потому что она все-таки человек, который родился в 17-м году, потом знал, что такое сталинская эпоха, потом знал, что такое брежневская эпоха и так далее. Там какие-то были оттепели и так далее. Но она на себе чувствовала все, что происходило, все плюсы, минусы, все ветры чувствовала тех времен. А попала она в Украину таким образом. В 20-х годах, когда началось то, что называется красным террором, ее отец, он был образованным человеком, ну, как говорят, из бывших. Он был преподавателем гимназии с университетским образованием человек. Он захотел уехать. То есть он вообще в 1905 году он исповедовал идеалы революции. Он даже участвовал в каких-то студенческих волнениях, как многие из интеллигентных людей.
Романтический вот, юноша.
Да, да. Он читал Белинского, Добролюбова и так далее. Он был вот на такой разночинской волне. Потом, когда случился 17-й год и начался ужас, он решил уехать и увезти своих троих детей в Европу. Вот вам Евромайдан. Это было стремление из России на Запад. И уехали, мама об этом боялась говорить до самого конца. Это странно, когда уже все сменилось, уже была незалежна Украина, уже все было иначе. Я удивлялась этому: мама, почему ты боишься? Я все-таки выросла уже в другой среде, в другое время родилась. А мама боялась. Вдруг там что-то сменится, режим опять. И вот таким образом они искали разных путей, искали родственников за границей, ничего не вышло. Решили делать это движение самостоятельно. Вначале они уехали в Одессу. Там несколько лет жили, искали способы перебраться в Румынию, не получилось. Связывались с какими-то темными личностями, контрабандистами, бог знает с кем. Не получилось. Потом они поехали в Каменец-Подольский. Несколько лет жизни моей мамы перед поступлением в институт, это уже начало 30-х годов, связано с Каменец-Подольском. Кстати, она рассказывает, пишет в своих воспоминаниях, что в то время там собрался цвет российской интеллигенции. Я думаю, что очень многие как раз хотели уехать. Но как раз вот в тот момент, когда родители моей мамы уже были на это настроены, там все для этого подготовили, закрыли границы очень жестко, уехать не удалось. Она все это очень детально описывает в своих мемуарах, и мы будем это издавать, будем это публиковать. Да, обязательно. Вот к столетию я хочу сделать книгу. Я отвлеклась чуть-чуть. Выдавництво «Родовид», пани Лидия Лыхач, готова сотрудничать и готова делать. Я очень надеюсь, что... Я чувствую, что это, как говорится, украинское начасье. Это нужно, потому что мамина судьба дает ключи ко многим вещам, происходящим сейчас.
А, я прошу прощения, Гэна, она описала дневник или мемуары?
Это были дневники, мемуары, это были самые разные тексты, которые сейчас у меня сложены в коробках, в двух, очень много тетрадей, но я уже сейчас на этапе композиции, компоную эти тексты. И я надеюсь, что книга эта будет, я просто чувствую, она просится в жизнь. Вот сейчас, именно в связи вот с происходящими событиями. А потом, когда не удалось уехать в Каменец-Подольском, там получается, что многие люди об этом знали. Отец мамин испугался, потому что время было очень опасно, и те, кто знали, могли куда-то сообщить, и их могла постичь самая печальная участь, лишенцев и чего угодно, и засланными быть в Сибирь, что угодно. Потом еще там был фактор, что отец мамин был из рода священнослужителей, это тоже было опасно. Mm-hmm. Много было всяких опасных моментов. И они, чтобы замести следы, когда уже поняли, что попытки не удаются уехать, это был то ли 33-й, то ли 34-й год, резко уехали в Луганск. И какое-то время мамины родители там жили. Мамин отец Нил Александрович даже преподавал в Луганском училище. Кстати, об этом есть информация в каких-то каталогах. Вот, и некоторые художники даже помнили это, что он какое-то время там работал. А мама уже из Луганска поступала в художественный институт в Киев. Таким образом, она стала украинской художницей. Но она никогда об этом не жалела. Она потом, последующую свою жизнь, она очень полюбила Украину, прикипела к ней душой. И даже когда она была уже старая мама, она иногда говорила такие вещи: Великий. У нее был патриотизм вот совершенно непоказной, он был такой внутренний. Она говорила мне, что я вот ложусь спать на подушку и чувствую, что под моей головой Украина. Так как-то она действительно, она очень переживала за все, что происходит. Она очень хотела, чтобы эта страна была сильной. Знаете, как-то по сути переживала. И, кстати, в 60-е годы были с ней некоторые события, такие тоже достаточно сложные, когда она писала работы, вдохновленные украинской тематикой.
Там а вот раз... я хотела как раз об этом поговорить. Мне очень интересно стало, была ли она в гостях у Марии Примаченко, потому что она действительно в 60-х годах вот поменяла свой стиль, не знаю, своих работ. То есть
абсолютно
она как бы надышалась народничеством. Да. Вот как это произошло?
Нет, я думаю, что вряд ли повлияла именно Мария Примаченко, хотя я уверена, что маме нравилось ее творчество, оно не могло не нравиться.
Конечно. Она ездила все-таки к ней или нет? Или вы не знаете?
Из текстов ее не знаю. Из ее текстов не знаю. Нет, просто никаких упоминаний нет, поэтому я пока не могу судить. Может быть, я найду какую-то еще тетрадку, где об этом будет информация. Пока не знаю. Но она очень увлекалась вообще народным искусством, каким угодно. Даже вот этими цветными корзинами. Я помню это все. Это 60-е годы, время моего детства. Корзины цветные, бесконечные цветы из стружек, какие-то веночки. У нас все это бесконечно покупалось. Тогда еще был жить не базар на Подоле. Мама туда меня водила, и я тоже была всегда в восторге от вот этих цветных вещей. Ну, дети всегда... Детей привлекает цвет яркий. И она как-то... Ее вот эта серия украинская, она была вдохновлена такой наивной, может быть, восторженной любовью к украинскому народному искусству. Потом она немножко разочаровалась в этой стилистике, перешла снова к более усложненной живописи. Ну, такой период был. И, кстати, как это ни грустно, здесь, в Киеве, многие начальники боялись выставлять эти работы, вот как раз этого украинского цикла. Боялись, потому что, знаете, хотели быть святее Папы Римского. Вот хотели, дабы показать свою коммунистическую верноподанность. То есть боялись просто. Был очень смелый директор в Запорожье, в Запорожском музее, взял туда работы. И как это не грустно, в Третьяковке. Вот мамины работы этого цикла много в Третьяковке и много в Запорожье. А в нашем Национальном художественном музее раз-два обчелся. Нет, потому что люди работали, те, которые боялись поддержать вот этот цикл работ.
Спасибо, Гене. Напоминаю, что в студии с нами художница Гене Таян, а дочь известной художницы Татьяны Яблонской, 99 лет, которой мы сегодня можем отмечать. Гене, возвращаемся в студию. У меня такой вопрос, вот всегда очень интересно. Писатели, кстати, не всегда можно отследить по произведениям писателей взросление детей. Вот можно ли отследить по картинам художницы взросление дочерей, например?
Конечно, можно. Мы были объектами мамы всегда. С самого начала я знала, что такое позировать, как это скучно, как это нужно иметь, как это тяжелая работа, нужно иметь много терпения. И мама, я удивляюсь ей, мы болеем, она рисует всегда карандашом или маслом. Конечно, очень много есть. И картин, есть глобальные картины, где позируют дочери, такие серьезные картины, а есть просто наброски. То есть мы всегда вот в ее творчестве, конечно, есть.
А как вы это воспринимали? То есть это был диалог или, в общем, это все равно монолог мамы, просто рассказ о вас? Или вы как-то включались?
Я начала включаться, когда стала взрослеть. Когда стала взрослеть, я стала уже с ней разговаривать как коллега и понимать немножко другие уровни. А в детстве, ну что, сиди, позируй. Это все очень просто.
А что она вообще любила? Вот из каких-то бытовых вещей и, ну, из любимых художников мы обычно говорим, вот как она относилась, допустим, к Казимиру Малевичу, день рождения которого мы отмечали вчера.
Хорошо.
Как она относилась вообще, вот какие у нее были любимые художники?
У нее было очень много любимых художников в разные периоды ее жизни. То есть она вообще уважала талант. Когда она его чувствовала, она его уважала. И в разные периоды, учитывая то, как она сама менялась как художник, она тянулась к разным художникам. Допустим, в юности это могли быть импрессионисты или там Суриков. Ну, Суриков с Репиным всегда нравились, и импрессионисты тоже. Потом она могла увлекаться... Я не знаю, сейчас трудно мне сообразить, чем. Народным даже искусством. Допустим, вот вы говорите о Примаченко. Конечно, Примаченко, конечно, Белокур. Конечно, просто народные вещи, глечики, какие угодно, корзины, что угодно. Это тоже искусство. То, которое достойно того, чтобы его уважать на высоком уровне. Потом импрессионисты, в конце Писсаро, очень ее увлек, она вплоть до подражания. Китайцы, китайская живопись, и, кстати, и в конце уже жизни лаконизм и красота линий. То есть, знаете, как... Дега ей очень нравился в молодости. Тут нельзя сказать, знаете, это огромнейшая жизнь и очень много разных пристрастий. А, «Высокое возрождение» очень нравилось, итальянское. Она, когда в 72-м году очень внимательно изучила в Италии музей, она просто взахлеб рассказывала без конца об этом. Кстати, это тоже повлияло на ее творчество.
А что-то привозила из зарубежных вот своих вояжей, потому что, ну вот альбомы, ну можно было что-то купить и в Украине тогда, и в Москве, и в Кишиневе издавались какие-то альбомы искусства. Но, возможно, что-то ее интересовало, и она привозила что-то оригинальное за границу.
Альбомов было не так много, как хотелось в те времена. Она большей частью вот в прежние поездки, в 72-м году, в 77-м году в Италии она была, она привозила очень много слайдов. Кстати, сейчас они все стали красные, как жалко. Мама экономила несчастную валюту, валюты было мало. Старалась привезти как можно больше репродукций. Репродукции печатанные сохранились хорошо. Открыточки она покупала, альбомы покупала, слайды покупала, что-то из искусства. А бытовые вещи, ну, чуть-чуть.
А вот если говорить о Киеве Татьяны Яблунской, какой он?
Любимый. Киев она полюбила сразу. Она попала в Киев молодой совсем перед поступлением в институт. Она это описывает очень детально в своих текстах. Как она первый раз увидела с бульвара Шевченко Бессарабку и дома над ней. Это был вечер. Она это очень красиво описывает. Это был вечер, и дома такими коробами золотились с фиолетовыми тенями в вечернем свете. И эта любовь была всю жизнь к разным местам Киева. Они по-разному ее вдохновляли. Масса работ, связанных с Киевом. То есть это, ну, это художник, который жил здесь, а любил, конечно.
Какие еще другие города, возможно, уголки Украины фигурируют и в творчестве, много. И в личных воспоминаниях?
Много есть. Черкащина очень много. Она ездила по шевченковским местам. Там задумана работа из «Погоды и мрии», как жизнь продолжается, где старик сидит рядом с молодой у стенки. Это известная ее работа. Потом очень много воспоминаний, связанных именно с Каневым. Там у нее целый длинный-длинный текст. Он даже тянет на некое литературное произведение, потому что очень выразительно написан. Именно Канев. Черниговщина, конечно, Седнев. Это полжизни. Там был дом творчества, он до сих пор существует. И масса работ маминых созданы там. Масса. И этюдов, и картин, и масса мыслей, передуманные, перечувствованы. Это тоже целый массив огромнейший. В Житомирской области тоже было одно село, где она там что-то задумывала. Сейчас боюсь соврать, но да, она по всей Украине ездила. Она очень любила Украину. По всем дорогам. Ее хлебом не корми, дай покататься по дорогам Украины, она так говорила. Дай поездить.
А, Гене, вы сейчас, когда вот, собственно, готовитесь издать «Мамины записки», вы открываете ее какое-то новое? Вот, в принципе, все мы, мне кажется, не до конца наговариваемся с родителями, когда они живы, когда мы взрослеем, это все меняется, да, мы становимся самостоятельными, отодвигаемся. Вот что вы сейчас открываете? Какую ее для себя?
Я открываю все, снова и снова открываю все тоже. Она была очень веселая, очень жизнерадостная. У нее даже грустные вещи написаны весело. Она очень старалась проникнуть в суть вещей. Я сейчас, когда взрослею сама, все больше это понимаю. Она как-то очень углубленно видела, казалось бы, самые простые вещи. По крайней мере, вот в этих текстах я, когда сейчас читаю, я нахожу какие-то новые-новые глубины и ответы на вопросы, которые ставит наше время. Вот просто совершенно вечные темы. Культура, бескультурье. Русская и украинская. Допустим, там разные. Мне сейчас трудно все это перечислить, но масса вопросов, которые просто меня волнуют. Я читаю эти тексты, я вижу там ответы.
Очень интересно. Она на вас повлияла как на художницу? Если повлияла, то в чем? И вот было ли у вас такое подростковое, ну вот как вот, не то что отторжение, подражание. А вот чтобы и подражание, и отторжение. То есть есть два концепта. Кто-то из детей думает, нет, ну я не буду никогда ничего такого делать, как делает там мама или папа, или наоборот, нет, я тоже так хочу.
Было подражание. Отторжения никакого. И желание, там, допустим, проявиться самостоятельно. Но я понимала, что самостоятельные проявления могут быть только, если количество перерастет в качество. Если я буду много работать, я все равно буду сама. Потому что мы разные люди. Как ни пытайся подражать или копировать, все равно ты будешь самим собой. И искать искусственно как-то какой-то свой путь. Но меня мама учила, что это неприлично. Нужно исходить из сути.
А было ли что-то, что ее обижало? И вот мне тоже интересно, как она относилась, возможно, к работам ее собственным, которые ей не нравились. Она могла их уничтожить кому-то?
Она жгла свои работы в печке целыми большими такими связками. Она очень была обижалась на к себе. Иногда от злости, если у нее что-то не получалось, могла вот так кистью дырку сделать, продырявить холст от злости. Был у нее такой период. Она, когда переходила от декоративной живописи к более сложной, валерной, ей приходилось ломать себя и учиться заново каким-то вещам, которые она умела в молодости, ну, как-то основа осваивать то, что забыто было. И было-то, да, могла вот так кистью просто от злости и поломать холст, порвать холст. А то, что она жгла в камине, это я видела сама. Вот такими большими оберемками, как по-украински, ну, такими свертками.
Рулонами.
Да, просто рулонами. А потом она иногда жалела, ой, хороший холст, можно было на нем снова написать, холст дорого стоит. Потом, когда вот вдруг оказалось, что это дорого стоит, она стала жалеть, сколько холста сожгла. Ну, знаете, и потом, ой, может быть, напрасно, можно было, может быть, там были удачные работы, действительно могли быть удачные. Иногда художнику сразу не видно. Ну,
а скажите, Гаяне, а куда в Украине нужно ехать и идти, чтобы посмотреть ее творчество? Возможно, люди, которые нас сейчас слушают, заинтересуются, но никогда не видели. Где можно смотреть?
Ну, в экспозиции Национального художественного музея там, насколько знаю, 2 или 3 работы постоянно есть. Но как бы говорить об этом как о каком-то творческом представлении художника, конечно, невозможно. Я думаю, знаете, мне стыдно сказать, что это моя, наверное, вина, что я до сих пор не позаботилась о том, чтобы был издан хороший альбом. Потому что в Шанхае он продается. Прекрасный альбом по творчеству Яблонской. А здесь последний серьезный альбом был издан в 1991 году. Это я лентяйка. Мне нужно этим заниматься.
А, Гайна, не только... Я не могу сказать, что вы лентяйка, но вот, в принципе, были ли когда-нибудь уже во время независимости полноценные выставки?
Были, конечно, много было. Все 90-е годы моя мама очень активно выставлялась. Очень активно. Она чуть ли не каждый год, несколько раз в Русском музее, в Национальном художественном музее. Она очень много выставляла.
И фонды в основном это были как раз музейные или собирались общие коллекции из разных фондов?
По-разному бывало. Бывали выставки свежих работ. Мама любила выставлять. Вот новая, которая нигде не выставлялась. Вот, знаете, как отчет художника перед публикой. Бывали юбилейные, глобальные, когда это собиралось из разных мест в одном месте. По-разному. Она как раз очень активна. 90-е годы все время была на виду.
Вот очень хотелось бы еще поговорить о ее женской сущности в картинах. Вот какая она для вас женщина? Какая вот мать? Какая она вот женщина в искусстве?
Вот строгая.
Я от себя строгая. Добавлю еще такой момент, тогда, когда ваша мать была еще молода. Вообще существовал этот вопрос разделения творческого труда, домашнего быта? Ну, настолько сейчас это актуальные вещи, связанные с тем, что в Украину постепенно приходят какие-то феминистические веяния.
Они всегда актуальны.
Тогда, наверное, это не обсуждалось так открыто.
Ну, я не знаю, обсуждалось или нет, но мама изворачивалась. Знаете, она всегда была, ну, поскольку я уже, когда стала взрослой, сколько мне было, 5 лет, когда расстались мои родители, и я помню, что мама сама за все отвечала. Она покупала в кулинарии котлеты. Она, знаете, она нанимала домработницу. У нее была такая возможность, потому что она тянула очень много разных нагрузок. Она преподавала в институте в художественном. Она занималась общественной работой в Союзе художников очень активно. И она занималась творческой работой. И она еще успевала за мной следить, чтобы я дурака не валяла. Там какие-то уроки и все, чтобы играла на пианино, чтобы я все делала, что нужно. Уделять внимание старшим детям. То есть я не знаю, как мама, как она все это успевала, это несколько жизней нужно было. Поэтому, конечно, уже там, допустим, мыть посуду или мести веником, она не успевала, и ради бога. Приходила женщина, которая это делала. Вот. Ну, вообще, как-то все это складывалось, не знаю. Она просто очень была организована. Я сейчас об этом думаю, как она все это могла... Она была очень организована. У нее было такое выражение — направление главного удара. Нельзя себя распылять. Вот у тебя есть задача, ты ее выполняй. Она очень была в этом плане такая собрана.
А вот если говорить о ее картинах, вот есть какие-то работы, которые вот определенно женственные, на ваш взгляд? Или вот они универсальные, действительно каждый может там видеть что-то свое? Или вот если смотришь, ну не знаю, вот смотришь на цветы Катерины Белокур, они далеко не всегда женственные, они очень часто отстраненные вообще. Вот стоят такие цветы в сумерках, и очень такие затененные, и даже иногда страшно на них смотреть.
Таинственные. я не знаю, мне кажется, писана женщиной, то все равно женская суть как-то проявляется. Мне трудно это проанализировать. Ну, во-первых, она тематически очень любила такие женские темы. Изображать женщин, изображать детей. Вот у нее нет военной темы, такой вот, как в картинах таких, знаете, мужских, когда там изображены какие-то солдаты. У нее единственная картина о войне — это «Безымянные высоты». Там нет ни одной фигуры. Там есть только холмы, которые зарастают, эти шрамы от всяких блиндажей, от всяких этих окопов и снарядов, которые зарастают травой. Вот эта картина о войне. Она так видела. То есть у нее, может быть, нет такой мужской агрессии. У нее есть лирическое начало, которое как раз вот женщинам присуще в работах. В
а какой у нее символизм? Вот ее символический ряд. Какие вот, допустим, темы, символы повторяются, которые вот именно ее, вот яблонские такие?
Ну, женщина сильная, женщина-победитель. В картине «Хлеб» вот эта главная фигура, угу, которая, ну, известна ее картина, кстати, 49-го года, когда как раз был урожай, был хлеб. И даже говорили некоторые люди, что похожая героиня, главное, на маму внешне. Вот такая тоже осанистая, вот такая сильная, с красивой шевелюрой. И, собственно, вот такая сильная женщина, держательница всей жизни, это образ, который проходит через ее творчество и в 60-е годы, и в 70-е. Картина «Леон», там тоже очень красивая героиня такая стоит. Это моя старшая сестра, ну, как средняя из нас, Оля, изображена. Так что, да, женщина-мать, женщина, отвечающая за жизнь на земле, вот она такая у мамы.
Гайне, вы вот сказали о картине «Лёны», о том, что, в общем-то, о силе женщины, женщина-победительница. Да. Насколько на вас это всех отображалось? Вот Ольга могла считывать свой образ, ну и насколько это диктовало ее собственное поведение, поведение вас? Ну, в том, что когда учат даже на картинах держать спину, как это отображается вот в жизни?
Ай, мы все равно были непослушные все, знаете. Ну, дети есть дети. По-разному бывало. Иногда мы... Ну, маму нужно слушаться, мама строгая, даже до сих пор ее боюсь. Она вот на меня смотрит из фотографий, у нее глаза такие серые, пронзительные и очень строгие. Она мне говорит, что ты делаешь не то, будь внимательней. Такая очень мама у меня, как контролер у меня до сих пор.
Но вот вы говорите, что она строгая, вы настолько тепло ее вспоминаете. Да. И как у человека, который мог, там, допустим, глазами сейчас до сих пор вас касаться, мог при этом оставаться таким
веселым? Она чудесная была. Она нас любила. Строгость — это тоже проявление любви. Потому что, ну, если любишь, ты будешь строг к ребенку. Смотря как строгость и рознь. Она очень теплая была. Она вообще любила людей, любила жизнь. Она могла говорить очень резкие вещи. Кстати, вот эти тексты ее, которые сейчас я готовлю, там есть такие язвительные даже вещи, какие-то резкие. Я даже думаю, как с этим быть? Ну, что-то слишком что такое неприемлемое будем убирать.
Это какие-то больше личностно-приватные язвительные вещи? Или это, в общем, реакция, сатирическая на реалии тех дней?
И то, и другое, разное, да. Она, кстати, безжалостная была и к себе. Она иногда о себе такое пишет, просто хлещет себя плеткой. Не только к другим, и к себе. Поэтому, знаете, это где-то вот дает мне право опубликовать это открыто, потому что вот она там о ком-то сказала резко, но она и о себе говорила резко. Она была такая немножко неуютная и такая парадоксальная. Где-то она могла говорить одно, где-то совершенно противоположное. И если учесть, что вот эти тексты, которые мы будем публиковать, они охватывают огромный период времени, то видно, как по ним видно, как человек менялся и как у него менялось мышление. Ну, интересно, это целая эпоха.
Гайне, у нас остается последняя минута эфира. Да. Я бы хотела спросить о том, вот ездят ли последнее время картины вашей матери в Европу и в мир, и где их можно увидеть за пределами Украины?
Ну, знаете, я этим целенаправленно не занимаюсь. Я, насколько знаю, что Третьяковская галерея, вот мне стало известно, что они, когда возили выставку сборную из своей коллекции в Китай не так давно, они возили туда работу моей мамы, известную очень, где изображена моя сестра, старшая, Утро, там она делает гимнастику. Мы все в свое время писали сочинения. Вот. И мне было немножко горько видеть, что это подается как русское искусство. Оно не русское, но украинское. И нужно это, учитывая то, что это выставку делали китайцы, и работы из Третьяковки, автоматически все, что там выставляется, подавалось как русское. Может быть, китайцы не очень это понимают, А те, кто из Третьяковки этот материал подают, тоже, может быть, не придают этому значения, но мне немножко горько. Я хочу, чтобы это звучало как украинское.
А они это именно позиционируют не как советское искусство, а именно как российское искусство, русское искусство.
Да. И там Таир Салахов тоже оказался русским, хотя он азербайджанец и по творчеству, и по происхождению. Хотя он-то жил в Москве. Мама моя вообще не жила в Москве. Знаете как? И... Просто с Китаем сейчас больше связи, более всего. С Европой как-то нет. С Китаем, да. Там альбом прекрасный был издан о творчестве моей мамы. И как-то я вижу интерес. Там существует... Я не знаю, почему. Китай очень большая сейчас растущая такая сила.
Ну, вы говорили, что и у вашей мамы был интерес к Китаю тоже.
Да, она любила. Очень, знаете, мне было, когда я первый раз попала в Китай, мама там ни разу не была. А я туда попала первый раз в 2006 году с групповой выставкой и с нашими художниками. И я помню, я на каждом шагу плакала. У меня было чувство, что меня мама за ручку ведет по этому Китаю. Было так обидно, что мама сюда не приехала. Я вместо нее как будто. Там, когда вдруг я узнаю, что в каком-то городе правителем был поэт Бо Цзюи, ее любимый поэт, чья книжечка стихов у нее стоит на полке. Она читала, на память знала его стихи, и вдруг я узнаю, что вот он построил вот этот мост, или он был правителем этого города. Знаете, у меня какие чувства были, что моя мама разговаривает с этим Бо Цзюи. Я для этого сюда приехала, в Китай. Интересно.
Такое. Спасибо большое, Гэнэ Атаян, дочь художница и дочь художницы Татьяны Яблонской. Я напомню, что сегодня 99 лет с дня рождения Татьяны Яблонской исполняется.
И она нас смотрит своими серыми, пристальными, добрыми, веселыми глазами.